Гравитация Лузуса сдавила ее плечи под накидкой с железными тисками. На конкурсе был час пик, и тысячи зевак, покупателей, туристов толпились на многоярусных галереях, пестрыми вереницами заполняли километровые эскалаторы. Воздух, прошедший через миллионы легких, пропахший бензином, озоном и нагретой пластмассой, душил, как пропотевшее насквозь одеяло. Гладстон миновала ярусы дорогих магазинов и, проехав 10 километров на трансдиске, вышла у главного святилища Шрайка. Путь ей преградили силовые поля полицейских заграждений, фиолетовые и зеленые облака, мерцающие перед широкой лестницей. Само святилище было погружено в темноту. Во многих узких окнах с витражами, выходящих на конкурс, отсутствовали стекла. Несколько месяцев назад толпа разгромила здание, но епископу и его присным удалось бежать. Гладстон прошлась вдоль линии заграждений, глядя сквозь фиолетовую дымку на лестницу, по которой Ламия Брон несла своего умирающего клиента и любовника, первого кибрида Китса, к священникам Шрайка. Гладстон хорошо знала отца Ламии. Они одновременно стали членами Сената и работали там рука об руку несколько лет. Сенатор Байрон Брон был блестящим политиком и настоящим мужчиной. Когда-то, давным-давно, когда мать Ламии Брон еще прозябала в своем захолустном Фрихольме, Гладстон сама подумывала выйти за него замуж. Со смертью сенатора легла в могилу часть ее собственной жизни, ее молодости. Байрон Брон был яростным противником техноцентра и мечтал освободить человечество из кабалы и скинов, длящейся уже 5 столетий и протянувшейся на 1000 световых лет. Именно отец Ламии Брон открыл Гладстон глаза и внушил ей идею, которая, в свою очередь, обернулась изощреннейшим предательством во всей истории человечества. И именно самоубийство сенатора Байрона Брона научила ее осторожности. Гладстон не знала, кто его спровоцировал. Агенты техноцентра или же лица из высших кругов гегемонии, защищавшие свои финансовые интересы. Но она твердо знала, что Байрон Брон никогда сам не лишил бы себя жизни. Никогда не покинул бы свою беспомощную жену и своевольную дочку. Выступая последний раз в Сенате, Байрон Брон предложил предоставить Гипериону статус протектората, и будь это предложение принято, оно ввело бы планету в состав сети за 20 стандарта лет до нынешних событий. После его смерти уцелевший соавтор документа, восходящая политическая звезда Мэйна Гладстон, отозвала законопроект. Она нашла транспортный колодец и камнем полетела вниз, мимо торговых и жилых ярусов, мимо производственных и служебных уровней, мимо отстойников и атомных реакторов. Комлок на ее руке и громкоговоритель колодца наперебой твердили, что она вступила в запретные и небезопасные районы дна. Программа колодца попыталась остановить ее, Мэйна Гладстон отключила защиту, приказала комлогу замолчать и продолжила полет мимо ярусов без тротуаров и фонарей, сквозь дебри, похожих на макароны волоконных световодов, отопительных охладительных труб, мимо голых каменных стен. Наконец она коснулась пола и вышла в коридор, освещенный редкими люмшарами и полосками катафотов. Из тысяч трещин в потолке и стенах капала вода, собираясь в ядовитые лужи. Из отверстий в стенах, которые могли быть другими коридорами или жилыми каморками, или просто дырами, валил пар. Где-то неподалеку раздавался ультразвуковой визг металла о металл. Совсем рядом — электронные скрипы антирока. Вот вскрикнул мужчина, захохотала женщина, и ее смех покатился железным шариком по шахтам и трубопроводам, перебиваемый надсадным кашлем, голосом пневмовинтовки. Улей Дрекс. Гладстон вышла на перекресток пещер коридоров и остановилась, чтобы сориентироваться. Ее микростраж все ниже кружился над ней, как настойчивый и обиженный шмель, зовя на помощь охрану. Только беспрестанные «отставить» Гладстон мешали ему довести вызов до конца. Улей Дрекс. Здесь Ламия Брон и ее любовник-кибрид провели несколько часов перед своей отчаянной попыткой добраться до святилища Шрайка. Одна из бесчетных трущоб сети. Здесь, на черном рынке, можно раздобыть все, что угодно. От флешбека и сверхсекретного оружия ВКС до рабов-андроидов, давно запрещенных законом. Здесь процветали нелегальные поульсинизационные кабинеты, где с одинаковой вероятностью можно было заполучить еще 20 лет юности или сыграть в ящик. Гладстон свернула направо, в самый темный коридор. Что-то вроде крысы, но со множеством лап шмыгнуло в люк сломанного вентилятора. Секретарь Сената задыхалась от смрада, в котором смешивались испарения сточных вод, запах пота, озонные выхлопы перегруженных инфопанелей, сладковатый дух блевотины и газовых пистолетов, и еще вонь дешевых феромонов, давно превратившихся в токсины. Она шла по коридору, думая о предстоящих неделях и месяцах, об ужасной цене, которой миры оплатят ее решение и ее чаяние. Пятеро юношей, перекроенных подпольными паректорами по звериному образу и подобию, внезапно возникли на ее пути. Гладстон остановилась. Микростраж тут же спикировал перед секретарем Сената, отключив свой камуфляжный кокон. При виде беспорядочно порхающего в воздухе приборчика размером с осу, звероподобные существа расхохотались. Вполне возможно, что их перекроили слишком сильно, и они его не узнали. Двое выхватили виброклинки. Один выпустил 10-сантиметровые стальные когти. Еще один щелкнул курком пневмопистолета с вращающимися стволами. Мэйна Гладстон стояла перед ними неподвижно. Она знала то, чего не знали подонки Дрекса. Страж мог защитить ее и от этой пятерки, и от сотни им подобных. Но ей не хотелось, чтобы кто-нибудь погиб просто потому, что повелительница сети вздумалась прогуляться. «Уходите», — сказала она. На нее уставились пять пар глаз. Желтые кошачьи, черные рыбьи, узкие щели под веками-капюшонами и фоточувствительные полоски на животах. Рассыпавшись полукругом, они приблизились на два шага. Мэйна Гладстон выпрямилась во весь рост и, придерживая полы накидки, откинула капюшон, чтобы эти полулюди увидели ее глаза. «Уходите!» — властно повторила она. Перья и чешуйки закачались, как от ветра. У двоих затряслись антенны и встали дыбом тысячи волосковых микродатчиков. Так же бесшумно и быстро, как появились, существа исчезли. Через секунду воцарилась тишина. Только капала вода, да отдавался эхом от смрадных стен хохот невидимой женщины. Гладстон, покачав головой, вызвала личный портал. Сол Вайнтрауб и его дочь почти всю жизнь прожили в мире Барнарда. Гладстон оказалась на маленьком терминексе их родного Кроуфорда. Был вечер, ее взору предстали невысокие белые домики и ухоженные газоны, в облике которых сентиментальная чистоплотность канадского ренессанса сочеталась с крестьянской практичностью. Высокие тенистые деревья сохраняли поразительное сходство со своими земными предками. Вырвавшись из потока пешеходов, спешивших домой с работы в других мирах сети, Гладстон оказалась на выложенной кирпичом дорожке, идущей мимо кирпичных домов вокруг овальной лужайки. За домами виднелись фермерские поля. Ряды каких-то посадок, должно быть кукуруза, убегали к далекому горизонту, из-за которого выглядывал краешек огромного красного солнца. Гладстон прошла через студенческий городок, гадая, тот ли это колледж, где преподавал Сол. Под сенью листвы сами собой включались газовые фонари, и в просветах, где небо из голубого стало янтарным, и тут же на глазах темно-синим, замерцали первые звезды. Гладстон читала книгу Вайнтрауба «Проблема Авраама», где он анализировал взаимоотношения между Богом, приказавшим человеку принести в жертву сына, и человечеством, согласившимся исполнить этот приказ. Вайнтрауб утверждал, что Иегова Ветхого Завета не просто испытывал Авраама, но обратился к людям на языке верности, покорности, жертвенности и власти, единственным понятным роду человеческому на той ступени развития. А послание Нового Завета Вайнтрауб рассматривал как переход этих взаимоотношений на новую ступень, где человечество не станет приносить в жертву своих детей, но родители, целые поколения, предложат в жертву себя, чтобы спасти своих сыновей и дочерей. Тому пример — холокосты XX века, краткий обмен, трехсторонние войны, столетия безрассудства и, возможно, даже большая ошибка 38-го.